отношении иерархии света к человеку нет никакого произвола, нет никаких случайных настроений со стороны сил света. Здесь все зависит от самого человека, от степени его соответствия, от его пригодности и его настроенности. Отношение иерархии света к человеку – это закон, неизменный в своей основе. Солнце – это иерархия света в воплощенном виде, который мы видим каждый день. Солнце льет свои лучи на всех, на все. А вот степень восприятия лучей различна. А есть такие существа, которые не выносят лучей солнца и даже прячутся от них. А есть такие, которые широко пользуются лучами солнца. Если в отношениях человеческих все условно, вот это вот очень интересный момент. В отношениях человеческих все условно. Сегодня условия вроде позволяют, я сейчас подношусь к ним или к ней. Ну так, по настроению. Настроение вроде хорошее, ну и хорошо поотношусь. А завтра условия не те. И настроение скверное, и относиться никому не хочется по-хорошему. Это с каждым из сидящих тут. Тем более те, которые вообще ничего не учат, ничего не знают. Там еще больше условностей всяких. У вас тоже ж условностей немало, да? Или нет уже условностей? Или есть? Кажется, условностей у нас полно. Все условно у нас. Если в отношениях человеческих все условно, то в иерархических отношениях, в отношениях иерархии света к человеку, все безусловно. Вот это очень важно усвоить. Потому что некоторые там жалуются, что-то иерархия света меня не очень любит. Еда что-то не та, света нет, зарплату, пенсию дали, но что-то мало дали. Да и вообще жизнь какая-то скверная. Чего это иерархия как плохо за мной присматривает? Вот так мыслят некоторые. И они вот так мыслят, почему? Потому что у них все условно. Условия хорошие, значит, а, поблагодарю Бога. Иерархию света тоже поблагодарю. А скверные условия? Условия скверные. Чего благодарить-то? За что? Не за что. Вот так мы относимся к высшему миру, к иерархии света. А они, оказывается, иначе относятся к нам. У них по отношению к нам никаких условий. Относится всегда хорошо. Мера каждому отмеряется точная и безошибочная. Мера каждому, обратите внимание, каждому, каждому, кто здесь сидит, кто там бегает, он миллионы там сейчас бегают, или миллиарды. И каждому что? Отмерена точная и безошибочная мера. Здорово, да? Так идет путь от условного, так идет путь от условного к безусловному. Если кто-то еще довольствуется условным, ну то есть нет-нет, иногда и недоволен этим самым Богом, этой иерархии недоволен, силами света что-то они мало дают мне, я все люблю, чтобы побольше, всего вкусненького, хорошего, сладкого. Мягкого, приятного, теплого. Так вот, если кто-то еще довольствуется условным, пишет Владыка. Он на путь еще не вступил. Как у нас насчет этого? Условным довольствуемся? Или уже на безусловное перешли? Не знаем, как-то не знаем. Должны ответить же, хором все отвечают. А мы не знаем, что это такое, понимаете, вообще первый раз слышим. Вот условия как раз, видите, Владыка нам и говорит здесь, смотрите. Если кто-то еще довольствуется условным, так вот, если кто-то еще довольствуется условным, он на путь еще не вступил. Уставший от колебаний земных найдет твердое основание только в иерархии света. Такой потрясающий параграф просто. Хороший параграф. Святого восхождения различны по соответствию с проходимыми ступенями. Средствами восхождения назовем кармические обстоятельства. Кармические обстоятельства. Откуда они взялись-то? Мы себе их сами создали, кармические обстоятельства. Поэтому никакие обстоятельства жизни ученик не может считать несчастьем. Никакие обстоятельства жизни. Если какой-то этап пути требует развития внутренней деятельности человека, внутренний этап, то внешняя деятельность может быть задержана болезнями или какими-то другими причинами. Зачем? Чтобы дать возможность развиться другой группе энергоцентров. Ну, то есть телом делать ничего не может, оно больное. Или вдруг чего-то у тела не хватает. Руки, ноги, понимаешь, еще что-нибудь-то. Но отвалилась лишняя часть. Вот тут, оказывается, требуется внутренняя деятельность. А внешнюю деятельность человек прекратить не хочет, а надо внутренне заняться. Раз не хочет внешнюю прекратить, значит, надо что сделать? Лишить его возможности действовать внешней стороной своей сущности. То есть лишить нормальной деятельности его тела. И тогда он займется внутренней деятельностью. Человек может противиться таким обстоятельствам, не признавая при этом возможностей, скрытых в них, в этих обстоятельствах. И тогда возможность восхождения может пройти мимо. Так что если заболел вдруг, деятельность внешняя заглохла, затихла, это для того, чтобы внутренней группе, другой группе энергоцентров надо развиваться. Человек внутренней деятельностью должен заняться. Когда у него все хорошо, как внутри, так и снаружи, тогда ему можно и самому останавливать внешнюю деятельность, заниматься внутренней. Потом внутренне остановить, заниматься внешней. А он же этого не делает. Раз не делает, тогда что? Ну, чтобы кто-то остановил внешнюю деятельность у него, да? Вставшим на путь света надо полюбить радость. Люди убеждены, что они к ней, к радости, стремятся. К радости они стремятся. Они в этом убеждены. Но на самом деле многие горячо привязаны к своим печалям, к воздыханиям, к переживаниям всевозможным. И совсем не желают расстаться с ними. Омрачители неба находят в стонах и в жалобах своеобразное удовольствие, которое в результате обходится им очень дорого. Следствием таких посевов будет серьезное бедствие. И тогда любители вздохов, любители жалоб, любители всяких стонов будут вынуждены обратиться на поиски радости. Вынуждены будут обратиться за поисками радости. Радость – это панацея от болезней и от бед. Поиски радости приведут к ее нахождению. А утверждение радости внутри у себя привлечет ее. И радости тогда будет еще больше. Радость, утвержденная внутри, в человеке, является магнитом удачи для него. Психотехника радости раскроет пути ее нахождения. Психотехника радости. То есть, оказывается, искать, находить, развивать радость у себя – это определенная психотехника. Оказывается, что ее можно найти, радость, на каждом шагу, в каждый момент, как снаружи, так и внутри. Искры красоты, разбросанные вокруг, пользуйся ими. Каждая такая принятая искра может вспыхнуть огнем радости. Как такие искры радости мы ловим? Искры красоты или нет? Да жизнь тяжелая же, где уж там? Каждая такая принятая искра может вспыхнуть огнем радости. Внутренне можно создавать любые радостные представления. И радость будет звучать от каждой светлой мысли. Мудрость радости в чем? В умении жить в свете. Что значит жить в свете? Ну вот во тьме мы все умеем жить, то есть в материи. У нас сплошь одни материальные интересы. Вот если сейчас кто-нибудь покопошится у себя там, какими мыслями он жил или она жила, то сплошь они все, что? Материальные все, да? Или нет? Или я ошибаюсь? Ну, кто-то с телом возится, кто-то с квартирой, с вещами, еще с чем-нибудь и так далее. То есть с материей, если возиться, то жить в... это значит жить во тьме. А что значит жить в свете? А мы даже это и не знаем, что это такое. Жить в свете. Что такое свет? Вот это что ли? Или дневной свет? Ну, конечно, этот свет тоже вроде как он нужен, и когда он светит, вроде как-то лучше, да? Это внешний свет. А тут речь идет о внутреннем свете. Люди погружают себя во мрак по собственной воле и пытаются отыскать там радость во мраке материальном. Но радость-то не от мрака материального, а радость от света духовного. Ну, когда живешь по принципу все и побольше для меня родного, любимого, чем больше всякого барахла натаскаешь, чем больше всяких мыслей материальных на эту тему, и всяких радостей от материальных вещей. Это и есть жизнь во мраке. Значит, тащить к себе – это мрак. Отдавать – это уже свет. Увидя или узная нечто отрицательное, можно создать положительный полюс явления. Ну, тебя, допустим, кто-то изнутри, или из тонкого мира, или у тебя внутри кто-то что-то нехорошее тебе предлагает. А ты ему в ответ что? Хорошее, наоборот, предлагаешь. Я не хочу этого делать, я вот это хочу. То есть вот это и есть создание положительного полюса явления. И тогда радость вспыхнет, и пространство обогатится лучшим противовесом. Так что люди, любящие радость, найдут повод для нее во всем. Но для этого надо действительно стремиться к истинной радости. И она вознаградит искателя огнями животворной силы. В будущем радость будет предписываться врачами, как лекарство. А сегодня предписывается? Ну, пошел к врачу, он тебе вместо лекарства говорит, вот тебе радость выписываю. В будущем радость будет предписываться врачами, как лекарство. Но и сами-то врачи должны будут научиться ей, чтобы объяснить больному-то, как получать радость. Врач, не знающий радости, не будет врачом. Вот диагноз, пожалуйста. Не, он, конечно, будет сидеть там, халат, получать зарплату, но врачом не будет. Какой же он целитель, если врач отвергает источник целения? А этот источник открыт каждому. Почему же проходят земные люди мимо естественных даров? А ведь разными суррогатами не заменить огня жизни. Во как оказывается. Ну так почитаешь один другой параграф, и сразу диагноз этой стороны жизни, тут тебе точный диагноз дается. Ну сразу можно сказать, что наши врачи стоят. Или чего каждый из нас стоит, если у нас чего? Радости нет. Или у нас жизнь условная вся. И условное отношение к высшему миру. Если кто-то еще довольствуется условным, он на путь света еще не вступил. Что у нас творится на нашей планете? Кто у нас тут жизнью командует, знаете, да? Как, уже знаете, что ли? Если знаем, то это тогда серьезно. Вот смотрите, что говорит по этому поводу владыка нашей Солнечной системы, нам рассказывает. Сначала человека надо накормить. Одеть и дать жилище. Надо сначала накормить, одеть, дать жилище. И только после этого можно думать о дальнейшем движении в эволюцию космическую. Отсутствие жизненного минимума порождает у людей озлобленность. А эта озлобленность стоит плотной преградой на пути. Видите как? Значит, силы зла это знают. Они как раз должны что? Создать отсутствие жизненного минимума. И тогда большая часть населения двигаться к свету не будет. А это как раз и надо этим гадам. Потому все мероприятия можно рассматривать как удаление этой преграды, как первые шаги на пути к неограниченному росту человека. Вот почему у нас на планете партии все бытоулучшительные. Ну, как великий святой Серафим Саровский все партии так охарактеризовал. Бытоулучшительные партии все. Но они же сбиваются в эти партии, в эти кучи сбиваются только для того, чтобы улучшить свои условия жизни. Правильно, да? Но зачем? Для кого? Что, для народа, что ли, стараться? За счет народа улучшить свои собственные. То есть у нас полным-полно этих партий, они не будут заботиться о человечестве, о народе. Только себе, в первую очередь, для этого создаются партии. Так кто же будет удалять эту преграду? Кто даст каждому необходимый жизненный минимум? Когда человек получит необходимое для физического существования, тогда сознание его освободится от давящего пресса земных забот, и освобожденная энергия устремится по пути дальнейшего развития. Ну, 1 миллиард награбил, зато другие миллионы нищими ходят. Всему человечеству выделена какая-то квота, космосом выделена. Ее надо равномерно распределить на всех. Кто распределит? Владыки нашего человечества, что ли? Нет, каждый тащит к себе из этих гадов. Поэтому самые жуткие враги человечества – это их собственные власти. Поэтому Христос, когда его Пилат спрашивал, Христос сказал, наступит время, когда начальства вообще никакого не будет. Вот тогда только человечество заживет. Начальство надо ликвидировать, все. Только тогда жизнь может наладиться. Значит, задача сейчас только за тем, чтобы что? Ликвидировать все начальство на планете. И что тогда будет? Вот сейчас, допустим, их ликвидировать, что будет? Тогда правых секторов будет очень много, да? Всяких бандитов будет полным-полно. Везде, да? Тут хоть эти власти, они сами как эти бандиты, как правый сектор. Они между собой как собачиться там, потому что тем надо грабить народ, а этим надо грабить. Так что тогда делать? Раз ни этим нельзя верить, ни тем нельзя доверить ничего. И что делать? Всех ликвидировать. Вот поэтому нас, планету и с двуногим этим населением, космос хотел ликвидировать за один год, за год наступления 20 века, в 1899. Когда человек получит необходимое для физического существования, сознание его освободится от давящего пресса земных забот. Вот у некоторых сознание освободилось. Ну, у него там миллиончики на счету, скажем. Да пусть даже не миллионы, там, а сотни тысяч в банке лежат. А у кого-то миллиарды. Но сознание освободилось у него. И что? От давящего пресса земных забот освободилась она, жизнь его. И что? Она устремилась по пути дальнейшего развития, что ли? У этого идиота жизнь устремилась по пути дальнейшего развития? Нет. Он показывает, как они там устраивают эти самые корпоративы всякие, ночные клубы. Теперь эти вот у нас тут хотят устроить, как это называется, игорные, вот, где будет разврат, наркомания, пьянство, наркотики, там всякие прочие. Значит, с одной стороны, видите как, дай человеку отличное физическое существование, он с ума сходит. Не дай, тоже сходит с ума. Например, зачем беспредельность нужна голодному раздетому? Зачем ему космос нужен? Он не нужен ему. И беспредельность не нужна ему. Не нужна. Голод духа заглушен у такого голодом тела. Но когда будет воля земного хлеба, то голод духа зазвучит сильнее. Он Билл Гейтс, у него миллиарды, то он решил миллиарды отдавать куда-то. Ну, на котором весь интернет держится. Вот там где-то порядка из многих тысяч 40 миллиардеров решили, потому что что-то много накопили денег, много, с ума сходит от их количества, решили отдавать кому-то. Понемножку, конечно. Не удовлетворится человек одной пшеницей, и новые лучи укрепят в нем эту неудовлетворенность. Дух будет пробужден к поискам, и новое явление поставит множество новых вопросов, от разрешения которых будет зависеть жизнь людей. То есть у человека, пожалуйста, хлеба вдоволь, и что? Голод духа зазвучит в нем или нет? Как вы считаете? Почему? Раз не зазвучит, значит, духа в нем нет уже. С духом он расстался. Там одна животная часть осталась. Но она еще воплощается, живет тут, бегает. Один и тот же дух оживотворяет разные личности. Преподобный Сергий и император Акбар – разные люди, не похожие друг на друга. А вот корень основа у них одна. То есть это одна и та же великая космическая сущность воплощается в разных обликах. Очень трудно понять и вместить это явление. Немного непонимания и неправильных толкований громоздится вокруг этого явления. Надо понять сочетание скант как неповторимую никогда единственную личность и единый бессмертный, вечно движущийся дух, как оживитель и двигатель любой из личностей. Сочетание качеств или скант, обуславливающее судьбу человека и его внешнюю форму, сочетания эти неповторяемы. и никогда Дух не проявляется дважды в одинаковых формах. То есть Дух никогда дважды в одинаковую личность не входит. Одинаковое тело не носит в разных воплощениях. Так что вот каждый из сидящих, если сейчас воплотится, узнаем мы друг друга. По форме, конечно, по форме. По телу, вот по той личности, которую наденем, мы не узнаем. Это все другое будет. И по духу не узнаем, если не было между нами любви. То есть духовного притяжения не было, любовь есть духовное притяжение. Если этого не было, не узнаем тогда, тем более. Либо любовь, либо ненависть нас сближает. Так что вот давайте либо ненавидеть друг друга люто, тогда в следующий раз встретимся и будем опять ненавидеть. Или давайте любить тогда друг друга, тогда встретимся там, еще сильнее будем любить, если захотим, конечно. Любить будем, да? Значит, ладно, мы сошлись на том, что будем любить друг друга, да? А кое-кто не совсем сошелся. Если раскрыть книгу жизни человека, то можно поразиться разнообразием его выявлений, разнообразию его воплощений, разнообразию форм, в которых он в мир материальный приходил. Сам себя не узнал бы человек и сказал бы: «Нет, это не я», и был бы отчасти прав. Так как «я», высшее «я», это есть то, что остается. Когда жизнь формы, жизнь временной смертной личности, ее сочетаний приходит к концу. Мощь духа, его потенциал, лучшее накопление энергии, именуемое качествами, неуничтожимы. Но и все это также проявляется различно каждый раз. Мощь духа, потенциал, накопление духовное, качество у человека. В следующий раз они проявятся иначе. Вот попробуй тут узнать друг друга. Ну, то, что личность-то другая будет, тело другое, то понятно. По этим формам не узнаешь друг друга. А тут еще оказывается, сам дух-то в других сочетаниях, в своих качествах проявит себя. А выше всех этих качеств опять стоит любовь. Значит, если была любовь там, хоть когда, там, хоть 5000, хоть 100000 лет назад, значит, ты опять с этим встретишься. Хотя и у него и личности были другие, и качества духа проявлялись там по-разному. Можно поражаться различию этих выявлений, воплощений. Лишь очень глубокий взор проникнет за различие видимости. Взор у духа нашего должен быть глубокий. Вот тогда узнаешь своего прежнего друга или подругу. Уже на уровне таком космическом, там, не знаю, там подруга или друг, или что-то среднее. Различны были назначения великого духа в истории эволюции человечества. Но основной путь, основное устремление – служение эволюции оставалось всегда неизменным. Вот это тоже может объединять. Не написана пока еще история эволюции человечества. А попытки написать историю культуры очень бедны и не затрагивают саму сущность и истоки культуры. Да и понятие это так поверхностно понимается. Что такое культура, до сих пор люди не знают. А та культура, которой они, как говорят, занимаются иногда, это не культура. Это отпрыски или испражнения так называемой цивилизации. Культура очень поверхностно понимается. Что же такое культура без понимания духовной эволюции? Обращаясь к великим ликам, неизменно приходим к истории космической эволюции на этой планете. К истории пока еще не написанной, и ждущий проникновенного понимания и изложения. Обращаясь к великим ликам, неизменно приходим к истории эволюции. Так кто же будет историю эволюции писать? Кто-нибудь из великих ликов только. Потому что им сверху-то за миллионы лет-то они все время наблюдали. Это не то, что мы надели одну личность, там, потом она у нас сгнила, сбросили, другую надели, пятую, десятую, сотую, и все. Для нас никакой истории нет. Кто и что двигало и двигает человечество к человекообразию? Кто и что двигало и двигает человечество к человекообразию? Ведь у нас еще к человекообразию надо как-то подвинуть. Да? Чувствуете момент интересный? Кто и что двигало и двигает человечество к человекообразию? И дальше, кто двигает нас? До царя духа. Ну, сейчас мы все мелкие цари материи. Ну, правда, у кого-то материи много. Вон, Рокфеллер, Ротшильда, там триллионы. То есть у нас пока все человекообразие на материи. Где те сокрытые рычаги и неопознанные явления, которые мощнее всех явных дел, зарегистрированных в жизни народов планеты? Чья мысль поднимала мысль людей? Чей устремленный дух устремлял землян к небу? И не был ли этот двигатель выявлен как собиратель народов или объединитель религий? Но служение свету всегда было едино и непрерываемо. Каждое такое выявление – это неповторимый дар на алтарь эволюции мира. Дар драгоценный, единственный в своем роде. Драгоценный, единственный в своем роде камень в ожерелье многоцветов единой жизни. На известной духовной ступени совершенно отпадает понятие добра и зла и заменяется сознанием целесообразности. Владыка нам рассказывает, на известной духовной ступени совершенно отпадает понятие добра и зла и заменяется сознанием целесообразности. Значит, вся жизнь должна быть сообразна цели. А какая цель у нас? Но с целью же мы все уже определились, правильно? Значит, у нас должно отпасть совершенно понятие добра и зла. Правда, на известной духовной ступени. На известной духовной ступени человек перестает беспокоиться о том, попасть ему в рай или не попасть, попасть ему в ад или не попасть. Перестает об этом беспокоиться. А у нас как насчет этого? Кто в рай хочет? Руки поднимите. Никто не хочет. А в ад? Тоже никто. Даже руки не поднимаете. Не, чтобы подняли. В ад хочу. Надоело мне в раю. Видите, какое несерьезное отношение. Тут, понимаешь, церковники с раем носятся, с адом. А мы хоть бы что? Значит, выходит, мы что? Уже достигли такой ступени, что у нас ни ада, ни рая нет, нам не нужно его. У нас сознание целесообразности, правильно, да? Или как? Так вот, на известной духовной ступени человек перестает беспокоиться о том, чтобы попасть в рай и не попасть в ад. Он устремлен к цели, к выполнению назначенного, и в этом его забота. Как у нас с целью-то? Все определенно теперь, понятно? Но некоторые как начнут рассказывать, какая у них цель. А я вот там вот этого хочу после смерти. И получается, что цели-то и нет. Когда Владыка Света живет в сердце человека, то даже тьма внешняя будет казаться ему раем. А когда Владыки Света нет в сердце, то даже райский сад покажется пустыней смерти. Освобождение от гнета внешних обстоятельств можно найти только в мире внутренних обстоятельств. Добродетель и порок – два конца одной и той же палки. Всецело занятые выполнением предназначенного находят равновесие и освобождаются и от того, и от другого. Добродетель не нужна ему, и порок ему не нужен. Всецело занятые выполнением данного свыше. В правильном устремлении равновесие. Для разбега самолет бежит по земле, но, набрав скорость, поднимается в воздух. Добро и зло, и все пары противоположностей – это земное подножие, как две ноги, левая и правая. Добро и зло. Поднявшийся в мир духа теряет соприкасание с ними. Ноги не нужны, то есть добро и зло – и все пары противоположностей исчезают для него. Думающий о своих достижениях и о своих недостатках занят только собой. Вот сейчас многие узнали, что надо заниматься освобождением от недостатков, надо избавляться самодисциплины, надо заниматься вот это можно есть, это не надо. Вот этим надо заниматься, вот этим не надо. Вот страсти какие-то, понимаешь, не дают жизни, с ними надо бороться. И что? Человек занимается чем? Самосовершенствованием. Правильно, да? Надо заниматься. А может, не надо? Чего-то вы решили, что надо. А может, не надо? А вот если не надо, то чем тогда? Надо с чем-то все-таки заниматься ведь, да? Или как? Так вот, смотрите, как Владыка нам рассказывает, что надо делать-то. Думающий о своих достижениях, о своих недостатках, занят лишь собой. Вот приговор какой. Всем так называемым самосовершенствующимся. Видите как? Оказывается, он занят собой. Значит, он самостник, эгоист. Влюбился в себя, совершенствоваться ему надо. Потому Владыка и сказал, «Отдайте мне мою печаль и мою радость о вас, и займитесь делом, порученным вам мною». Поэтому дальше Владыка нам разъясняет. И чтобы вот каждый из вас, вот кто там не спит еще, вот это возьмите на вооружение. Есть два пути эволюции человека. Первый путь – заняться трансмутацией, преображением своих отрицательных свойств в положительные качества. Заняться очищением мысли, избавление от недостатков, самодисциплина заняться и всей той сложной механикой, которая зовется самосовершенствованием. Это первый путь. Оказывается, им заниматься не надо. Если только в том случае не надо. Если. Теперь второй путь. А второй путь просто оставить себя в покое, никакой сложной механикой самосовершенствования не заниматься, а заняться делом Владыки. То есть не собой заниматься, а делом Владыки. Оказывается, чтобы заняться делом Владыки, надо во Владыку без ума влюбиться. А как ты, если не любишь, то как ты будешь заниматься его делом? Потому что его дела не будут твоими делами. Значит, тот самостник, который самосовершенствованием занимается, он не считает, что Владыку надо любить. Надо себя любить, собой заниматься надо. А тот, который любит Владыку, тут будет заниматься чем? Его делом. Так вот, первый путь – это путь самосовершенствования, избавления от недостатков своих там. Первый путь – это переплывание через поток жизни, через сантану. А там можно и поток куда-нибудь унесет, и заблудиться можно в этом потоке жизни. Ну, сейчас мы все в потоке жизни находимся. А второй путь – это перелет через поток. Любовь тебя подняла и понесла. Все. А любовь без дел мертва. Вот, пожалуйста. Отдал человек себя делу Владыки. Некоторые скажут, а где оно это дело-то, я чуть не знаю. Обратись к нему, он тебе быстро расскажет. Только будь готов принять это дело. Как и во всем, огненная самодезинфекция – лучшая профилактика. Огненная самодезинфекция. А что это такое? Речь идет об огне. А где его взять? Именно огонь защищает от одержания. Если нет огня внутри, значит, ты потенциальный одержимый. Как у нас насчет огня-то? Нету. Значит, держатель уже там или сидит рядом где-то. Именно огонь защищает от одержания. Именно огонь – это панацея, это защита от рака, туберкулеза и от многих других заболеваний. Именно огонь. Но пока люди усвоят значение огня и узнают, что это такое и откуда его взять, им приходится прибегать к растительным и минеральным воздействиям. От растений берут огонь, и от разной минеральной пищи тоже берут огонь. Видите, вот откуда мы огонь-то берем? Сколько раз ели сегодня? То есть вот оттуда мы берем огонь. Пока люди не могут усвоить значение огня, им приходится использовать растения и минералы. Люди пока не усвоили значение огня, им приходится пользоваться чем? Растения поедать, животных поедать, минеральную почву нашей планеты поедать. А если от всего этого отказаться, где тогда огня взять? Огня где взять? Не знаем. Самое простое, самое естественное, самое принадлежащее каждому человеку, оказывается самым пренебрегаемым. А что это такое? Самое простое, самое естественное, самое принадлежащее каждому, оказывается самым пренебрегаемым. Вот растения выросли, земля была создана, животные тут все появились. Солнце все это вырастило. Все создало. Владыка Солнечной системы все это, так сказать, тут построил, организовал. Даже вот эту физическую материю, которая вокруг нас, она была создана по определенной программе. Сама материя вот эта вот. На других планетах там другая материя. Там нет этой таблицы Менделеева, там другая таблица. Для нас специально, для нашего уровня сознания вот такая материя. Так вот, оказывается, пока мы оттуда огня не получаем, а чтобы оттуда от владыки Солнечной системы огонь получить, надо его что? Надо влюбиться в него по уши, без ума. Вот когда мы здесь любим друг друга, нам ум требуется, нельзя здесь без ума влюбляться. Потому что потом, когда немножко очухаешься, думаешь, ничего себе, вот это я влюбился или влюбилась. Так же сейчас получается, что полно же браков-то. Бракованные все браки у нас, да, получается? Значит, здесь нельзя без ума влюбляться. Единственный случай, когда надо без ума влюбляться, это только во владыку Солнечной системы. Он же владыка нашей планеты. Вот здесь без ума, там ум совершенно не нужен. Потому что ты от него получишь его ум. Да такой ум, какого на всей планете нет. Вот откуда огонь-то. Вот почему и владыка здесь пишет, самое простое, самое естественное, самое принадлежащее каждому, оказывается самым пренебрегаемым. Никто владыку любить не хочет. Вышли на солнышко, посмотрели, что ты понимаешь, оно мне сегодня не нравится. Ну и светит что-то не так, настроение у меня плохое, и тучи какие-то бегают тут, а еще и дождик пошел. Вы знаете, насколько люди, вспомнившие о психической энергии, избегали многих болезней. Оказывается, психической энергии только от него можно получить. Либо через пищу, либо через воду, через растения. Животную кость поглодал, как хищник какой-нибудь. Ну, трупы же едим, животных. Вы знаете, насколько люди, вспомнившие о психической энергии, а источник психической энергии – наше Солнце, наш Владыка – избегали многих болезней. Вы видели это и убедились. Только, правда, не знали, откуда энергию получали. Нужно, чтобы при приближении огненных энергий люди не стыдились признать в себе огненное начало. Это и будет выращиванием в себе огня. Вот сейчас вот огненная энергия же приближается все больше и больше. Кое-кто говорит, прямо такая температура там вдруг резко поднимается, то наоборот, понимаете, там человек лихорадит, там еще что-нибудь. Что делать? Человек не знает, куда деваться от этого. Вот это огненная энергия. Что делать? Обратиться к источнику всяких энергий, то есть к владыке. Обратиться к нему и сказать, ой, меня что-то твой огонь тут сжигает. Ну и так далее. Нельзя помыслить даже, к чему направится человечество, если не очистится оно огнем. Устремления к миру огненному дадут первые проблески огня. Устремление к миру огненному. А мир огненный – это беспредельное море космической любви. А у нас, если любви нет, как мы туда устремимся? Многие позорные действия тогда отпадут, как шелуха, при одной только мысли об огненном мире. Вот кое-кто говорит, мол, ну хорошо, я не буду самосовершенствованием заниматься. Я сразу во владыку влюблюсь, и вопрос решен. Конечно, если влюбишься, тогда все недостатки у тебя отпадут. Тебе некогда будет с недостатками заниматься. Некогда будет самосовершенствованием заниматься. Ты делом владыки будешь занят, не своим делом. Тогда все остальное тут появится, как сказал Христос, ищите прежде Царствие Божие, все остальное приложится вам. А никто же его не ищет. Нельзя достичь никакими проповедями извне того оздоровления, которое создается одной только искрой огня изнутри. Но очень трудно толкнуть сознание земное по высшей мере. Не устанем подвигать сознание земных людей к этому первому озарению, а последующее будет уже легче. Ну ладно, на этом мы закончим.